знакомое и неведомое, о странах далеких и близких, история латвийских путешественников или современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня в выпуске «Китай». Китай глазами художника. Екатерина Бай отправилась в Поднебесную не как турист, а как участник культурного диалога. Каково это – рисовать в стране, где каждая линия имеет значение, а искусство – часть древней философии. Отправляемся в очередное радиопутешествие.
Говоря о Китае, он всегда высокотехнологичный сейчас. Везде маленькие роботы, которые доставят вам мороженое. Ну, такие маленькие будочки на колесиках, которые по улице ползут. Я ваш маленький друг, я везу вам мороженое, говорит он. Глобально все устроено для того, чтобы ты с утра вышел только с телефоном. Внимание, абсолютно только с телефоном, без ничего, даже без зарядки. Ты просто вышел с утра на улицу, и ты можешь все с этим телефоном. Сами они кофе не пьют. У нас была тоска по кофе, хотя мы и взяли с собой что-то, но все равно. Ну, то есть сходить выпить кофе красиво, как бы это круто и дорого. В каждом отеле есть робот, и не один, который может отвезти какую-нибудь посылочку снизу наверх. Мы никогда, на самом деле, поговорив с этим хоть как-то там вербально, невербально в переписке, мы не поймем, что он на самом деле думал об этом всем. Китайцы часто сидят за отдельным столом, а иностранцы за другим столом. Храм сам даосский очень красивый, реально там служба происходит, и мы привезли с собой, интрига, маленький кусочек этого храма.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Екатерина Бай – художница, педагог и основательница студии китайской живописи «Летящая кисть» в Риге. Она активно занимается популяризацией восточного искусства в Латвии, обучая студентов традиционным техникам китайской живописи и каллиграфии. Она открыла в Риге музей китайских сокровищ и всю свою энергию тратит на то, чтобы знакомить латвийцев с Поднебесной. В Китае она бывала не раз. В этот как участник делегации латвийских художников. Творческая команда отправилась в город Чанду для культурного обмена.
Скажу сразу, что нас все пугали немножко в плане, что это будет, во-первых, очень-очень жарко. Некоторые не выдерживают такой жары. Я знаю из тех, кто мои знакомые европейцы, они именно на период лета уезжают из Чанду. Так что нас готовили к какому-то невероятному пеклу. И второе, чем нас пугали, это очень непривычной пищей. И считается, что сычуанская кухня, кухня Чэнду, вот Сычуань – это провинция, где находится Чэнду, что это самая острая кухня мира, внимание. То есть, что мы там просто не выживем. Поэтому мы, конечно, с собой взяли нашу милую родную аузу парслос, овсяночку, чтобы на всякий случай, если совсем будет тяжко. Ну и плюс мы, конечно, взяли очень много разных сувениров о Латвии, то есть мы действительно хорошо подготовились, в том числе, к чему я это все взяли, черного хлебушка, ну, чтобы поделиться с тем, чего у них нет. В итоге мы все это прекрасно пережили. Я считаю, что нас зря пугали. И ничего страшного ни в жаре, ни в пище не было. Просто нужно быть готовым, внимательно относиться. А с питанием мы сразу везде сказали, что нам, пожалуйста, була, не добавляйте острого. И все везде прекрасно это понимали. Если кто-то даже в конце уже, нам казалось уже слишком пресно, что мы, возможно, перегнули палку, и мы просили повара, ну, пожалуйста, чуть-чуть перчика можно. То есть мы настолько уже адаптировались. Так что все возможно, главное быть готовым. Ну и также знать, например, что если хватанул немного остренького и так чувствуешь, что сложно вдохнуть, допустим, и слезы текут, и все, то надо глотнуть молочка, либо вот молочная конфета.
Вот к пище хочу вернуться отдельно, попозже. А вот Чэнду, немногие, наверное, знают этот город, и сразу складывается впечатление, ну, провинция, да? Ну, в нашем понимании, провинциальный город – это какой-то маленький, неспешный, а Чэнду, вероятно…
Совершенно огромный. Вообще все, что мы говорим о Китае, всегда надо понимать, что это всегда что-то огромное. даже если мы думаем, что это деревня, и мы называем что-то провинциальным, то будьте готовы к тому, что население там больше, чем во всей Латвии. То есть это вообще не сравнить. Это совершенно другие масштабы. Масштабы роста колоссальные. Везде все строится и так далее. На ваших глазах буквально могут построить мост, здание, квартал и так далее. Поэтому, может быть, это не совсем Пекин и Шанхай, скажем, но глобально это очень-очень колоссально огромный город. По нашим меркам, как маленькая страна. Вот. Очень красиво вокруг, и там уже получается еще немного и горы, в которые мы тоже нам посчастливилось съездить. И вообще мы жили тоже на небольшой горе, гора Фениксов, ни много ни мало. Но это тоже вот отдельный красивый рассказ, как мы туда попали. Соответственно, город огромный. Я не суперспециалист в цифрах, потому что я художник, и цифры у меня путаются в голове. Но это точно очень-очень-очень густонаселенный большой город. Чем он отличается от других городов? Ведь мы побывали в этой поездке не только в нем, но мы захватили немножко еще город Сиань, город Тяньцзинь и немножко Пекина. Чем он отличается? Абсолютно точно сказано, что он при этом неспешный. То есть при том, что он огромный, колоссальный, он, кстати, очень чистый, очень приятно, много зелени, вообще просто вот все фантастически утопает в ней и цветах. Тем не менее, не замечено напряжение, такое бизнес-напряжение, которое есть, например, в Пекине. Все действительно очень радушные. Да, возможно, юг, все какие-то такие немного более расслабленные. Студенты тоже такие более расслабленные. То есть не видно, что они там... Мы попали как раз в пик, собственно, сдачи экзаменов и прочее. Это все начало июня. Не видно, что они там очень сильно упарились. Да, они немножко были полусонные такие, но глобально очень приятное впечатление. И даже мне показалось, если честно, что ближе к Латвии по духу. Сам город. Хотя, казалось бы, ничего общего, тем не менее, почувствовалось огромное родство. То ли потому, что мы там уже были со всем нашим черным хлебом и янтарем и прочее. Не знаю, мы настолько много вложили в то, чтобы показать им, какая Латвия, и мы так много подготовили разных презентаций и так далее, что казалось, что как будто там уже это все поселилось. Так что Чэнду огромный город, и это город, символ которого является панда. То есть это именно тот самый город, где есть и огромный питомник панд, огромный парк панд. То есть панда там на каждом углу. То есть это прям символ. То есть Чэнду это... конечно, с разных ракурсов можно смотреть. Мы, конечно, видели его с точки зрения художников. И это потрясающий опыт, очень красиво. Глазам было красиво все время на каждом квадратном сантиметре.
Чэнду. Архитектура что из себя представляет?
Архитектура тоже, естественно, разная. Конечно же, очень много новостроек. И тем не менее, даже при том, что это высотные здания, на каждой крыше этого высотного здания всегда есть какой-то элемент традиционной архитектуры, какая-то крыша вот с загнутыми краешками и так далее. То есть удивительно, но всегда это интегрировано. То есть нет ощущения какого-то совсем каменного леса, джунглей, а есть вот всегда какие-то элементы, что делает его красивым. Ну и везде цветы, скульптура.
Зеленый город.
По моему впечатлению, да. Во всяком случае, те места, где мы попадали, очень-очень красиво.
А высокотехнологичный?
Да, опять же, говоря о Китае, он всегда высокотехнологичный сейчас. Я была в первый раз в Китае ровно 10 лет назад. 9,5, в общем, вот. И, скажем так, это огромный шаг вперед. И сейчас Китай весь высокотехнологичен. То есть везде маленькие роботы, которые доставят вам мороженое. Такие маленькие будочки на колесиках, которые по улице ползут. Я ваш маленький друг, я везу вам мороженое, говорит он. Это очень мило. Да, и все очень-очень технологично, много цифрового, все на приложениях работает. Вообще, то есть местные жители живут одновременно, параллельно в виртуальном мире. Все это очень развито. Все в ТикТоке, не будем говорить, что ТикТок – это, собственно, китайская платформа. Все в Таобао закупаются, вообще никто не ходит в нормальные магазины, это только для туристов, old school, там кто-то хочет тряхнуть стариной, сходить там за картошечкой, но на самом деле нет. То есть я смеюсь насчет картошки меньше в Китае. Она есть, но не так много. Но я к тому, что все на технологиях, все на приложениях. Глобально все устроено для того, чтобы ты с утра вышел только с телефоном. Внимание, абсолютно только с телефоном, без ничего, даже без зарядки. Ты просто вышел с утра на улицу, и ты можешь все с этим телефоном. Абсолютно попасть, купить, что хочешь, покушать, где хочешь, расплачиваясь телефоном, приложением, QR-кодами и так далее. На любой транспорт попасть, любой такси вызвать. В общем, все-все-все абсолютно дигитализировано, если так можно сказать. И плюс, если телефон вдруг разрядился, ты заходишь в любое место, там есть специальные вот эти зарядочные такие устройства, такие большие, такие шкафчики. Вот, ты на время там попиваешь чаек, заряжаешь и идешь дальше. То есть удобство максимальное. Вообще все в Китае, также это еще и про слово удобство.
Например, есть... какие решения вот, тебя поразили?
Так сразу, наверное, я не вспомню. На каждом углу все действительно очень удобно. Вот куда ни зайдешь, везде строго понятно, куда идти. Какие-нибудь совершенно удобные мебель, стулья. Вот везде видно, что все для человека. Это так здорово, если честно, очень приятно. Может, сейчас не придет в голову какой-то конкретный пример, но если придет, сообщу. Все именно вот видно, что думано для человека. Ну, там, переход улицы и так далее. Ну, все. Заказ еды, опять же. Когда приходишь в ресторан, никакое меню никто не выдает. Сканируешь. Сейчас у нас тоже такое, да, появилось. Сканируешь, выбираешь все в телефоне. Если что, там, ты можешь и перевести, если нужно, и так далее. Ну, и все максимально, чтобы было проще, удобнее, прозрачнее, понятнее. Здорово.
А чем они там занимаются? Ты говоришь, что в магазины никто не ходит. А какие есть там места популярные? Кафе? Как вот развита у них культура?
Ну, естественно, если для нас экзотикой является Восток и Китай, то для них экзотикой будет являться, соответственно, Запад. Соответственно, престижно для молодежи сходить в Starbucks, Lucky Coffee. Сами они кофе не пьют. У нас была тоска по кофе, хотя мы и взяли с собой что-то, но все равно. Ну, то есть сходить выпить кофе красиво, как бы это круто и дорого. Вот. В принципе, для старшего поколения самое интересное – это в парках после работы сходить. И там досуг просто колоссальный. Можно примкнуть к любой компании такого же возраста, можно найти себе вот компанию, где тебе комфортно, вот, либо таких же интересов, и, допустим, пописать каллиграфию в парке водичкой, да, вот с такой вот кисточкой, шваброй, да, поделать тайчи, то есть упражнения цигун, примкнуть к каким-нибудь милым бабушкам и с ними там прекрасно провести время и для здоровья. Потанцевать, если хочется движухи, и совершенно разное. Можно походить вот по таким же паркам, по улицам, и везде найдется, где примкнуть к кому-то и что-то такое поделать. То есть у них досуг совершенно прекрасный. Очень много я замечала, что играют в карты мужчины. Сидят и прямо на улице рубят карты. Так мило, потому что кажется, ну уже все в телефонах, ну куда? Тем не менее, они выходят, и, видимо, это такой тип общения, где хочется просто какой-то отдушины. И вот они сидят очень мило, рядом пурзаются дети, там коты и собаки, и вот они играют в карты. Ну, кто как.
То есть весь досуг в парках, но это для уже более зрелых?
Ну да, да. Местных. Молодежь выгуливает себя, делает красивые фотографии, очень много, ну, в красивых местах одевают красивые всякие наряды, плюс косплей, вот те самые анимешные всякие там ушки, хвосты и прочие. Этого тоже очень много, все в это очень любят. То есть молодежь показывает себя в красивом месте, фоткается куда-то, видимо, выставляет в какие-то свои соцсети и так далее. То есть вот этого очень много у молодежи. Также довольно популярные... Вот, как это назвать, 5D-кинотеатры, да, это уже сколько там D этих?
Я уже запуталась, да, даже не представляю, что это такое.
То есть это виртуальный шлем, я в такое тоже сходила. У нас здесь в Риге была выставка, ненадолго, правда, вот такой подобной штуки, надо будет просить еще, в Китайском культурном центре было как раз пару месяцев назад. В общем, а там это довольно такое популярное тоже современное развлекуха. Для любого возраста. Я сходила, потому что мне всегда надо попробовать что-нибудь новенькое. Я совершенно не пожалела. Это очень интересно. Заходишь в зал, который может выглядеть как угодно. То есть это вообще не важно. Вот, и выбираешь кино. То есть в случае как... Я думаю, в Европе это еще не настолько развито, а там это вообще уже прям индустрия. Кино не менее 8 разных фильмов. Ты выбираешь, ты хочешь сильный экшен или что-нибудь нежненькое. Я сказала, что я человек трепетный, мне что-нибудь нежненькое, желательно про художников или там про поэтов. И мне подобрали фильм про поэта Туфу, который, значит, с тобой вместе, как вот 3D-персонаж, то есть одеваем шлем, и вот он рядом с тобой, значит, начинает тебе, ну, естественно, на китайском, читать стихи, водить по красивым местам, показывать реки, горы. В воздухе плывут, естественно, его каллиграфические строчки. То есть фантастический какой-то я опыт пережила. 30 минут. И я даже не знаю ощущения, то ли как во сне, то ли как дополненная реальность, то ли к этому Китаю все это наложилось, я уже не знаю. Казалось, что это реальная реальность уже, а где настоящая, непонятно. То есть действительно теряешься. Очень красиво. Конечно, это пока еще немножко напоминает мультик, но видно, что это еще чуть-чуть, и это будет очень натурально все. Очень здорово. А так, внешне ты ходишь вот просто на этой территории небольшой, причем такие же лунатики ходят рядом с тобой. И, ну, модераторы следят за тем, чтобы вы там как-то не столкнулись, и у каждого была своя дорожка. Ну, глобально программа тебя водит по дорожкам. В общем, это здорово. То есть вот такое...
Странно, наверное, забавно очень.
Да, говорить. Так что робот, например, в каждом отеле есть робот, и не один, который может отвезти какую-нибудь посылочку снизу наверх. То есть никакой работник отеля не будет носиться ни с какими бумажками там подписать. Он просто кладет все это в робота и отправляет его. Причем робот сам открывает лифт, вот опять же, удобство, да, и все как-то доезжает, там как-то он стучится, я не знаю конкретно как, но, видимо, какой-то сигнал дает и так далее. Плюс то, что мы пережили все на момент там ковидов и пандемии, когда мы были заперты, да, то есть китайцы в этот момент рванули очень сильно вперед, и теперь у них до сих пор привычка все с этими куайди, это доставщики, ну, как это, курьеры. Везде по городу снуют только курьеры, и вообще просто в огромных количествах.
Роботы или люди?
И так, и так. По-разному, смотря что, видимо, и как. Вот, везде, то есть вообще, когда ты вдруг захотел покушать, неважно, где ты находишься, ты чаще всего даже не идешь в ресторан, ты что-то заказываешь. Ты можешь это съесть либо у себя в номере, либо в парке на лавочке, либо с друзьями за любым столиком где-то. То есть, ну, все вот так вот. Mm-hmm. И очень забавно, один раз я проходила мимо, как вот у нас вот это Умнево или какие-нибудь вот эти вот шкафчики с ящичками, и, видимо, он был либо не в рабочем состоянии, либо переполнен, я не знаю, но сидел рядом дядечка, весь уложено этими посылками, все аккуратно сложено, вот прямо рядом с этим шкафчиком, какими-то стопками сумасшедшими. И люди подходили, и просто у него уже это все это обменивали. И ничего страшного, все это работало, и это не испортило все равно всей системы. То есть, ну, все правда здорово, удобно.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Китаю путешествуем сегодня в современной Одиссее вместе с художницей Екатериной Бай. Немного интересных фактов о Чэнду. Чэнду отличается от остального Китая. Это, пожалуй, самый гедонистический его город. Люди здесь любят носить пижамы на улице, особенно в старых районах. Это проявление их расслабленного отношения к жизни. В Чэнду находится центр разведения больших панд, один из самых известных в мире. А еще здесь популярны уличные ушечистильщики. Это древняя традиция. Чистку ушей предлагают прямо на улицах или в чайных домах. Продолжаем знакомство.
Вы общались там с местными, насколько я понимаю, достаточно активно, и ты уже не в первый раз в Китае. Какие особенности менталитета стоит учитывать тем, кто, возможно, отправляется в Китай в скором времени и не очень знаком с этой культурой?
Они, правда, очень дружелюбные и очень хотят поучаствовать и помочь. Для них очень престижно, особенно в Чэнду, престижно, что пообщаться с европейцем. Если такие города, как, там, допустим, Шанхай и Пекин, упомянутые даже Сиань, возможно, они уже так немножко присытились присутствием иностранцев, все-таки их там много, то Чэнду в этом деле непаханное поле. То есть, правда, мы почти не встречали иностранцев, очень мало. Поэтому они будут очень открыты и рады помочь. Причем иногда слишком навязчиво помогать. То есть тут надо вот уметь вежливо выйти из ситуации. Не слишком начал уже навязчиво помогать, потому что он может и накормить там, я не знаю, что-то еще куда-нибудь уже повезти, знакомиться со своей семьей. Ну, такое может быть, да, то есть вот слишком от радости того, что он-то попался, ты к нему в лапы, в добрые руки. Вот, а что еще? Они довольно скромные и не покажут свои чувства никогда. То есть мы никогда, на самом деле, поговорив с этим, хоть как-то там вербально, невербально, переписки, мы не поймем, что он на самом деле думал об этом всем. Никогда, то есть очень все равно останется все в себе. Он максимально покажет вежливость, но мы не будем знать точно. Очень важно понимать и быть готовым к определенной культуре и ну, понимать, как устроен их сознание, может быть, что все-таки это во многом пропитано даосскими идеями, идеями какой-то гармонии, вот, да, и это, ну, очень сильно влияет, даже, казалось, в каких-то мелочах может сильно повлиять на общение, на то, что сейчас вот будет происходить, в какой момент закончить беседу. Например, если вот у нас один раз художник со своими друзьями-художниками пригласил на ужин, и ужин начал затягиваться, мы понимали, что нам хочется как бы уйти уже, и мы устали, и все, но мы не можем встать и уйти. То есть и такой тонкий момент, как же им... Ну, все уже мы им там, и песню мы им спели, и подарки мы им подарили, уже все там, все покушали. А бывает так, что несут и несут какую-то еду, в конце могут принести фрукты, а может потом еще и риса какого-нибудь, и чего-нибудь, и кажется, что уже горшочек не вари, хочется идти домой. Но не можешь себе позволить встать. И это тонкий момент. Мы пытались найти тонкие рычаги, и все уже там меня подпинывали. Ну как же отсюда уйти? А как? Ну никак. Надо мило улыбаться и продолжать принимать эту радость. А они разошлись не на шутку. Сами китайцы. Они были так рады. Вот. Кстати, китайцы часто сидят за отдельным столом, а иностранцы за другим столом. Так же, как и в древности, мужчины и женщины, это были разные столы, как вариант. Ну, в итоге, как мы выкрутились из ситуации, мы поняли, что самый главный рычаг давления – это шофер главного художника, который может очень тонко сам своими словами там как-то намекнуть, что ребятам немного пора. То есть нельзя ничего говорить в лоб вообще. То есть китайская культура, она культура обходных путей. И вообще интересно, буквально... Я постоянно слушаю какие-то лекции, все время... Углубляя знания о Китае, слушала лекцию об архитектуре Китая, почему крыши, например, вот с загнутыми краями. Потому что считается, что злые духи или вообще злой умысел, он всегда глупый и прямой. А вот добро, оно хитрое, умное и какими-то уловками. Обратите внимание, что у нас совсем по-другому, правда?
Да, наоборот.
Да, это удивительно. Поэтому с прямой крыши, там условно, какие-то злые духи могут попасть в дом. А с такой загнутой уже нет, то есть оно как бы это защита. Плюс лабиринты разных, допустим, дворцов и вообще вот как внутри дома обычно такие лабиринты. А также пороги перед входом в храмы, их надо всегда переступать. Очень много таких балок, порогов, на них нельзя наступать, их переступаешь. Считается, что тоже вот эти злые, тупые, глупые, они вот по прямой идут, а у них не хватает вообще ума либо перепрыгнуть, либо куда-то завернуть и так далее. И таким образом они попадают в ловушку, и... а умный человек, он, конечно, обойдет. Вот так интересно, и поэтому... Получается. Да, вот это, наверное, такой тоже один из ключевых моментов и в разговоре, и в ведении бизнеса, вообще везде. Если ты слишком... Мы привыкли прямо себя показывать, потому что нам хочется поставить все точки над «и»,
да.
И чтобы мы понимали, допустим, в деловом разговоре или где-то, что вообще кто и как, и так далее. Это не проходит с китайцами. И чем более они традиционны, чем более они не европеизированы, тем более это не работает.
Ну, то есть они вот так вот очень по правилам живут, да, подвержены правилам?
Им это свойственно, опять же, потому что если у нас, может быть, где-то внутри есть такое ощущение, что по правилам это не прикольно, круто там как-нибудь по-другому и вообще быть каким-то особенным, опять же, сколько я изучаю китайскую живопись и вообще культуру, и вот менталитет китайца, наоборот, интересно быть по правилам. Это значит, во-первых, дань уважения тем, кто эти правила придумал, а ни много ни мало этой культуре 5000 лет. Но все-таки, когда мы сравниваем, мы понимаем, что мы немножко про разные вещи говорим, и, возможно, мы имеем право что-то придумывать. А в их сознании все идеальное и самое разумное, самое мудрое и самое максимально удобное для людей уже придумано давно. Все древние уже все придумали. Что касается, допустим, живописи, то же самое. все идеальные композиции, идеальные сюжеты, все уже сделано, придумано. И касательно любого аспекта, в принципе, жизни. Соответственно, чем мы более приближаемся к правилам, тем мы более обезопасены тем, что мы точно у нас будет успех, то есть он гарантирован. А если мы там что-то фантазируем и придумаем, ну, это еще доказать надо. А доказать, возможно, надо долго, возможно, не одно столетие. То есть точно ли. И при этом всем, да, это идет рука об руку с изобретениями и технологиями. Тоже интересный факт. Почему, немножко, да. Почему при этом всем ни много ни мало вообще в мировых изобретениях, ну, скажем так, сейчас не будем брать последние годы, хотя просто статистики еще нету, но можно и их копнуть. Вообще глобально считается, вообще мировые изобретения вот уровня там, компаса, бумаги и так далее, да, 88% были сделаны китайцами в мировом вообще масштабе. Казалось бы, почему? Опять же, есть такой интересный факт, что потому что всегда поощрялось сделать изобретение, поощрялось финансово и очень... статус в обществе повышался. То есть, в отличие от западных культур, где, ну, вопрос, как бы, Коперникам и прочим приходилось тяжко местами изобрести и увидеть, ну, что-то новое, научное. То есть, было сопротивление. Там, наоборот, всегда, опять же, приветствовалось. И в честь изобретателей очень часто строили триумфальные арки, давали финансирование всегда и по сей день. То есть, при этом всем. Но при этом мы всегда должны опираться на традицию. То есть, всегда... традиционные опоры на правила, это всегда хорошо. Просто и небольшой при этом скачок. Вот, вот такие две педали этого велосипеда, и велосипед прекрасно едет.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Латвийским художникам посчастливилось на этом велосипеде прокатиться. За время пребывания в Китае они познакомились не только с местными традициями, людьми, укладом их жизни, но и немного попутешествовали, а также попробовали Китай на вкус. О том, как это было, далее.
Наш быт был прекрасен. Во-первых, мы жили на горе Фениксов, как я уже говорила. Вообще там все очень-очень поэтично всегда. При том, что китайцы очень прагматичные люди, это всегда очень поэтично. То есть на горе Фениксов. Кампус студенческий и холлы для выставочной залы, и холлы для конференций и прочее. Вот в этом всем раю мы провели это время. Мы там и жили в шикарных корпусах, я считаю, очень красивых, чистых и так далее. Вот, с прекрасными просторными залами для творчества, где мы и вечерами и так далее творили еще. С библиотеками. Ну, то есть это вообще просто можно... так можно жить. Вот. При этом всем сам весь этот комплекс построен на горе при храме даосском, в котором, по легенде, когда-то какой-то мудрец получил свое прозрение путем даосских практик именно благодаря своему учению, способности учиться. Поэтому этот комплекс именно учебный от университета Чэнду и Академии художеств. Соответственно, мы там просто вот могли прикоснуться к древнему духу монаха, скажем так, который получил просветление из-за того, что он много хорошо учился. Вот. Соответственно, можно себе представить, это гора, это ну, холм, скажем, высокий, а где-то внизу вид самого города. До города, до этого надо было еще полчаса доехать. Да, это немного отшельничество, но я думаю, для художников это было идеально. То есть рядом так, чтобы в магазинчик метнуться, такого не было. Это надо было прям сесть и поехать серьезно. Но глобально у нас там все было, ничего такого резко не нужно было. Храм сам даосский очень красивый, реально там служба происходит, и мы привезли с собой, интрига, маленький кусочек этого храма в виде, назовем это эстампом, слепком. По китайской древней технологии, как делали графические изображения, мы вот по этой технологии сделали так же. Мы собрались вместе, взяли рисовую бумагу, тушь и такие тампончики специальные. И, в общем, по этой технологии, наложив на плиточку храма эту бумагу, мы аккуратными движениями перевели рисунок части вот этого вот, части дорожки, скажем, части вот того, что там было в камне, и привезли сюда, мы это будем оформлять, и потом покажем на какой-то из наших выставок про вот наши впечатления. Так что следите. Быт очень был удобный. Да, конечно, местами ранний подъем, но каждый день это был совершенно насыщенный, как я сказала, концентрат. Мы посещали не менее 2 музеев в день. Либо это музей и встречи какие-то, либо это музей и обучение, либо нас, либо мы обучаем. То есть какие-то очень-очень интересные, яркие впечатления каждого дня, которые можно было бы на полгода растянуть на самом деле, но вот каким-то образом мы это в 9 дней засунули. Ну, точнее, благодаря нашим, конечно, организаторам, которые так здорово постарались. Вот, так что, конечно, где-то местами галопом, но хорошо, что есть и фотоаппарат, где-то кто-то умудряется у нас и скетчить очень быстро. Некоторые художники рисовали очень быстро, что-то записывали, переводили сразу же на месте. То есть привезли, скажем так, прямо такой бульонный кубик, из которого можно варить и варить, я думаю. Еще вкусные супы. Вот, так что быт был прекрасен. Очень запомнились места, где мы выезжали из города тоже. То есть это тоже еще целые отдельные маленькие городки. Например, город Даи нам всем очень понравился. Это мы еще ехали 2 часа на такую экскурсию, на автобусную. И городок еще более высоко в горах, с красивыми водопадами, с маленькими улочками. В общем, такой... Вот это уже, наверное, был провинциальный городок. Вот, при этом все, он все равно, ну, тоже... Ну, не знаю, как Цесис, может быть, вот что-то такое, да, с местными жителями, с красивыми улочками, с красивыми видами, мы там тоже рисовали. Хотелось бы в таком городке пожить неделю, не меньше, чтобы вообще хотел успеть его пройти и как-то проникнуться его тишиной и покоем.
Там же, наверное, традиционная архитектура.
Традиционная, да? Все очень красиво. Конечно, про современный Китай в любом месте мы можем говорить о том, что очень много реновировано, но, тем не менее, реновировано красиво. Может быть, слишком где-то, слишком красиво. То есть, возможно, древние города, ну, невозможно, 100%, они более серенькие были и пошарпанные, но, тем не менее, ощущение, что ты постоянно находишься в сказке, вообще безвылазно, не отпускает вообще в Китае в любом месте, ну, вообще в любом. То есть, ну, куда ни пойдешь, с какой целью и за какой поворот не заглянешь, все равно будет красиво.
А про кухню мы еще хотели поговорить, немножко уже начали. Расскажи, что интересного попробовали, что поразило, что, может быть...
Ну, может быть, я в данном случае не самый стандартный пользователь, потому что я уже имею определенный опыт и определенный вкус к китайской еде, поэтому я, конечно, очень люблю, и для меня это просто что-то, ради чего обязательно надо ехать в Китай. И при всем том, что у нас есть китайские ресторанчики в Латвии, тем не менее, все равно местные — это совсем... еще более другое. Южная кухня, как я уже сказала, сычуаньская, то есть там очень известный сычуаньский перец, и это все разные типы перца могут быть. Вообще глобально вся еда готовится в масле, в котором этого перца прямо много. То есть это серьезное испытание, ну, для тех, кто бы прибыл извне.
Я бы не выжила.
Но... Да, в такие рыночки или где ты заходишь, где этот перец, в принципе, продается либо готовится, эти пары заходишь, начинаешь просто плакать уже просто от аромата, уже чувствуешь просто как... Но нам действительно везло, это правда, и мы редко попали. Ну, то есть нам действительно клали меньше перца. Но мы немного поплакали в студенческой столовой, потому что там все-таки было для студентов, и никто не мог выковырять там это совсем. Но глобально, ну, это даже было прикольно. И кажется, что в жаркой стране... Ну, с одной стороны, понятно, откуда традиция перца. То есть это антисептик очень мощный. Но, тем не менее, казалось бы, вот когда жарко, еще ешь горячий суп острый, казалось бы, ну, 7 потов сольется, да? И, тем не менее, как это здорово влияет на здоровье. Вообще, китайская кухня – это всегда про здоровье. Китайская кухня, логика ее опять идет в древние корни, в философию и так далее – она всегда подбирается с точки зрения, как она восполнит твою энергию, как она будет лечить. Поэтому лечат там продуктами питания. То есть как мы питаемся, тем мы и будем. И это номер один, это очень важно. То есть если у человека какое-то недомогание, прежде всего ему будут менять просто питание, и все уже наладится. Это потрясающе. И поэтому в данном случае, если сошло 7 потов, открылись все поры, ты задышал, и тебе не жарко. У них пьют горячий чай или горячие напитки, едят вот острую горячую пищу, супы, вот овощи, да. И это здорово, потому что в итоге, ну, не знаю, вот действительно не жарко. В отличие от того, что как... И мы такое видели, это уже тоже насажено, европейская привычка пить холодные напитки газированные, со льдом желательно, там, и вот это все на самом деле очень неправильно. Вот, то есть вообще наоборот это действует. То есть оно еще более зажимает сосуды, пищеварение все не готово к тому, чтобы переварить, что в него попадет и так далее. То есть все это неразумно. А, что еще интересное? Нам посчастливилось быть в двух местах, где питание вместе с искусством. Это как у нас хлеба и зрелищ, абсолютно вот такое. А традиционная сычуаньская опера, и вообще вот мы в Сычуане попали в Чэнду, вот в такое место, и в Сиане тоже похожее место. Это когда мы и кушаем, и смотрим, скажем. Это немного странно, то есть ты попадаешь в какой-то зал, он уже выглядит как просто какой-то запредельный рай, где все в золоте, в скульптуре, ну, опера, ну, очень насыщенно. Сидят красивые дамы, играют на традиционных инструментах, и, да, можно выбрать разные блюда. Я заказала всякую странную дичь, как я говорю, потому что, мне кажется, чем более странное заказать, тем более интересно будет. Поэтому мне принесли таких 8 лебедей, я, конечно, со всеми поделилась. То есть это шея лебедя, и с головой все очень скульптурно вылеплено, я уже даже не знаю из чего, и воткнуто все это в такой запеченный... Есть этот дуриан, да? Uh-huh. Кажется, у него очень невкусный аромат, uh-huh. но на самом деле он очень вкусный и сладкий, и он такой мясистый, не знаю, сладкий. Ну, в общем, интересное такое. В общем, эти лебеди всех тоже поразили. Вообще очень интересные и супы, и пельмешки, всякие видов этих в море, этих пельменей, естественно. И очень часто они в прозрачном таком тесте, что прям видишь, что там внутри. Это тоже очень здорово. Сейчас расскажу еще немножко про вот это впечатление от самой оперы и кушания там. Ну вот еще говоря про блюда, лично я вдохновилась таких блюд, как... Все надо мной смеялись, что странное ем. Как такие разные желе, виды разных желе из сгущенных каких-то сладких десертов. То есть действительно приносят... Я взяла из-за картинки, честно, но я не пожалела. То есть приносят такое большое блюдо, в котором как будто лежат кубики льда. Но ты начинаешь их кушать, это не лед. Это замороженное, это застывшие кусочки вот такого желе, сделанного тоже по другим технологиям, чем у нас. Оно с пузыриками внутри выглядит как кубики льда. Сверху это полито всякими вкусными сиропами, ягоды годжи насыпанные, какие-то орешки. Но глобально, в чем идея, я это оценила, когда жарко очень вокруг, ты вот это желешку кушаешь, оно немного охлажденное подается. И вот оно так долго по тебе так приятно ползет внутри. И действительно легкое такое охлаждение. Но оно не экстремально, как кола со льдом, да. Оно очень приятное. И действительно, это традиционные сычуаньские десерты, как выяснилось. И я везде в итоге с этими желешками носилась, разные виды покупала. И даже с собой мне помогли купить. Мне сказали: тебе на год хватит. Сухие вот эти, ну, сами порошочки. Ну, теперь можно...
Да, само делать.
Да, теперь можно будет готовить. Это не крахмал, это что-то вроде... ну, или агар-агар, либо это некий платанус. В общем, какие-то растения, которые загущают. То есть, ну, это при этом не... Это растительные и не рыбные, не какие-то там желатины, как у нас. Ну, то есть, вот что-то такое. Интересно. Mm-hmm. Вот, и возвращаясь к этой опере, да, то есть мы кушаем вот эти красивые и странные блюда, гаснет свет и начинается действие. Вот так мы на двух моментах таких побывали. В одном случае это было такое красивое действие про историю Китая, ну, там невероятные были танцы, один из них меня очень вдохновил, танец с водяными рукавами, это когда женщины выходят с такими очень длинными рукавами, более там 2 метров, и они ими красиво машут, и каким-то образом они рукой так могут махнуть, что они входят, ну, в трубу эту в рукава и ловят до конца, и вот он собирается у нее. То есть как-то потрясающе это делается, невероятно. И я в итоге нарисовала свою работу, впечатление о нашей поездке, вот эту даму с этими рукавами, которые вокруг не летят, потому что, ну, меня поразила вот эта грация. И второе, мы были на сычуаньской опере, это было именно представление, как актер меняет маски в моменте. Это удивительная тоже магия. Может быть, вы можете найти в интернете. Очень рекомендую посмотреть. Сычуаньская опера «Смена маски». То есть актер обычно такой мастер редкий. То есть он один на весь театр, может быть, даже или на какой-то весь большой округ, который он танцует, и при этом он буквально вот машет рукой, либо веером, либо это секунда, это доля секунды, и у него меняется полностью лицо, то есть маски, и у него их много, то есть он за один свой номер выступления, как он там танцует и что-то там поет, интересное сычуаньское, он при этом может менять до 80 масок. И да, и там мы кушали хот-пот, это самое то, ради чего в Чэнду стоит поехать. Это в центре большой котел с кипящим бульоном. Если у нас есть вегетарианцы, то они делят отдельно-отдельно, или, например, острое-неострое. То есть это может быть сектора этого большого котла и бульона. И вокруг стоит много-много всякого свежего. То есть свежие овощи, свежее тонко нарезанное мясо или рыба, смотря кто что есть, креветки и прочее, прочее. И специальными длинными палочками все это туда закидывается, считается определенное количество минут, смотря для чего. И вылавливается уже. Это очень веселое действие, потому что ну, там закинул креветку, а выловил то, что закинул твой сосед, например, и начинаешь с ним очень весело по этому поводу общаться. Ну, то есть веселое действие, хот-пот, горячий горшок. Ради этого обязательно надо попробовать. И, насколько я в курсе, в Латвии, по-моему, у нас еще вот этого нету. Но можно это сделать в домашних условиях, я пробовала. В центре бульон, и все что-нибудь туда интересное кидают. И очень здорово. Самое веселое — это все дело вылавливать, делить. Говорит, а ты съел мою картошку, а ты съел мою помидорку. И прочее, прочее. Это очень весело.
Классная идея. Результаты вашей поездки можно будет где-то увидеть? Для чего вы туда ехали?
Да, мы уже многое сделали там, то есть мы сделали там две выставки, но самое главное то, что мы привезли сюда. Во-первых, мы привезли измененных нас. Каждый раз это огромная трансформация для каждого участника нашей поездки. Ну вот каждый абсолютно отметил, что это не то, как он это представлял, и в лучшую сторону даже несравнимо, там, в 100 больше процентов изменилось мнение, и ожидания превысили вообще возможные даже какие-то самые пышные ожидания. Соответственно, да, мы готовим выставку, мы еще не придумали, где и когда она будет. Скорее всего, она будет приурочена к осенним праздникам, так что можно искать информацию ближе к сентябрю. Найдем красивое место, обязательно все художники выставят свои картины и впечатления. Уверена, что будет интересная встреча, где все расскажут свои впечатления, ведь из нас 9 каждого свои, они, и каждый видел свое. Каждый привез свой маленький Китай в своем чемодане и на свои картины, конечно же, это все нарисовал.
Только что каждый из нас в своей голове написал свою картину Поднебесной. А на картины художников, которые там побывали, посмотрим уже совсем скоро. Будем следить за анонсами. Благодарю Екатерину за это путешествие, вас за внимание. У микрофона была Елена Вихрова. До встречи через неделю.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.